Глава 4. Жюли Рокваль крутит ручку автомагнитолы и в конце концов останавливается на песне «Boys Don't Cry» группы «The Cure». «The Cure» в 7 утра. Лучшее средство, чтобы побыстрее преодолеть 50 километров от Лиля до Бетюна. В памяти всплывают вылазки в ночные клубы 20 с лишним лет назад. Боже мой, 20 лет! Дороги, ведущие в другую сторону, в направлении столицы Фландрии, постепенно заполняются машинами. Рабочий люд просыпается. Жюли зевает, трет глаза. Она выбилась из сил, но не жалеет о беспокойной ночи. Последние 12 часов, проведенные вместе с ночной сменой экстренной медицинской помощи, были очень тяжелыми. Но они еще больше сблизили ее с теми, кто, как и она, пытается решать проблемы улицы. Служба скорой помощи, пожарная, полиция. Получив должность социального сотрудника психиатрического отделения больницы Фрейра при клиническом центре в Лиле, Жюли каждую неделю накануне выходных выезжает на вызовы со специалистами, с которыми сталкивается по работе. Достаточно ночью поболтать с парнями о футболе, девушках и тачках, и потом будет гораздо легче, когда тебе придется просить их о какой-то услуге или узнать номер телефона. Под темные рулады Роберта Смита Жюли проезжает круговой перекресток, сворачивает с трассы и едет в направлении Ильеса. В Ильесе есть футбольный стадион, церковь и несколько домов. Жюли срезает путь, пользуясь местными дорогами. Это позволяет не проезжать через город с его бесконечными светофорами. Когда она просила о переводе во взрослую психиатрию, она еще не знала, что ежедневная дорога будет отнимать столько сил. Кстати, вот уже несколько недель она всерьез подумывает о переезде. Поменять свой большой дом на квартирку под Лиллем. К тому же в Бетюне за последние месяцы стало так пусто. Прямо перед собой, посредине дороги, Жюли видит женщину, которая машет ей рукой. Она притормаживает, останавливается у обочины, выходит из темно-синего Рено Клио и поднимает воротник бежевой куртки, чтобы укрыться от холода. Сильный северный ветер треплет ее светлые волосы, постриженные под каре. Женщина бежит к ней. С резиновых сапог слетает налипшая земля. «Пойдемте туда, на автобусную остановку. Там мужчина, совершенно голый. Я его увидела со своего поля. Наверное, надо бы, не знаю, отвезти его в больницу». Жюли бросается к бетонному навесу. На земле, скорчившись, лежит мужчина, действительно, совершенно раздетый. Ноги накрыты одеялом песочного цвета с голубыми полосками. Жюли садится перед ним на корточки. «Мсье?» Никакого ответа. Никакой реакции. Ярко-голубые глаза мужчины устремлены в никуда. У него длинные грязные волосы и взлохмаченная борода. Он похож на жертву кораблекрушения. «Я уже пыталась поговорить с ним. Он не отвечает. Не двигается. Можно подумать, он умер. Но он все же дышит. Его грудь поднимается, хотя и почти незаметно. Жюли быстро осматривает его в поисках ран и синяков. На правой щиколотке она замечает татуировку в виде головы волка. Она берет мужчину за руку, и он сразу же сжимает ее пальцы. Этот жест кажется Жюли самой отчаянной мольбой о помощи. «Мы поможем вам. Хорошо?» Он не смотрит на нее. Жюли с трудом отнимает у него руку. Она встает. Изможденная рука мужчины так и остается протянутой вверх. Сотрудница социальной службы поворачивается к женщине в резиновых сапогах. «Вы его знаете? Вы его здесь раньше видели?» «Никогда. Может быть, если его побрить... Я бы и узнала, потому что...» Жюли не раздумывает ни секунды. «Помогите мне перенести его в машину. Я отвезу его в клинический центр». Она поворачивает мужчину на бок и приподнимает, подхватив подмышки. Женщина в сапогах берется за ноги. Господи, да он и 50 килограммов не весит. Жюли замечает на одеяле темное, почти черное пятно. Кровь? Они укладывают несчастного на заднее сиденье. Жюли вынимает из багажника дополнительное одеяло и бережно укрывает его. Менее чем через минуту машина разворачивается и вливается в длинную вереницу автомобилей, едущих в сторону Лилля.